сегодня вспоминаем.
День 18 января в истории. Сегодня крещенский сочельник, канон Богоявления. Как известно, церковью совершается два освящения воды. Одно накануне крещения внутри храмов, другое в самый день крещения на ближайшей реке или озере. День сегодня постный, едят постную кашу, овощи, пресные лепешки, сочни с ягодами, блины, оладьи с горохом, кашей, картофелем. Из риса, меда и изюма готовится кутья. Народные приметы утверждают, если под крещение снег падает, хлеба прибудет. Если звездная ночь на крещение, будет урожай ягод, гороха и хлеба. Если в этот день будет метель, то же самое будет и на Масленице. Если сильные южные ветры, будет лето грозное. А теперь перейдем непосредственно к историческим датам этого дня. 18 января 1654 года, 8 числа по старому стилю, Переяславская рада одобрила решение о воссоединении Украины с Россией. Накануне гетман Богдан Хмельницкий уточнял детали соглашений и протокола с царским послом Бутурлиным. Утром гетман созвал совещание руководителей, которое единодушно высказалось за воссоединение, а в 2 часа пополудни открытую раду. Кроме представителей всех полков и земель, освобожденных от польских оккупантов, в сходе приняли участие переяславские горожане и жители окрестных сел. На верность царю Алексею Михайловичу присягнули гетман, полковник, а затем простые казаки и мещане. Так завершился процесс воссоединения, начатый еще в 20-х годах 17 века. Дело было сложным, надо было и наследие прошлого преодолеть, ведь запорожцы боролись против Москвы в смуту, и хрупкий мир с Польшей не разрушить. Поэтому осторожное московское правительство несколько раз отклоняло украинскую инициативу и дало согласие на воссоединение лишь 14 марта 1653 года. В 1736 году в этот день был издан указ императрицы Анны Иоанновны, сыгравший важную роль в развитии отечественной промышленности. Отныне разрешалось принимать в рабочие бродяг и нищих, однако это была лишь гуманная присказка. Суть заключалась в том, что к промышленным предприятиям навечно прикреплялись и сами наемные рабочие и члены их семьи. Расширена была приписка государственных крестьян к заводам. Причем не только к казенным, как раньше, но и к частным. Кроме того, указ разрешил покупку крепостных без земли для использования в качестве заводских рабочих. Эти меры расширялись и ужесточали систему крепостного права. Своим указом Анна Иоанновна продолжила линию Петра I на ускоренную индустриализацию страны насильственными методами. 18 января 1825 года в Москве состоялось открытие Большого театра. В 1776 году императрица Екатерина II предоставила право на создание русского театра в Москве нынешнему губернатору Урусову. Но в 1780 году пожар уничтожил первый театр, названный Знаменским. В 1808 году теперь на Арбатской площади Карл Росси воздвиг очередное здание – но пожар при нашествии Наполеона погубил и это строение. Следующая попытка была предпринята в 1818 году, когда Петербургской академии наук был объявлен конкурс проектов Московского театра. Лучшая работа принадлежала Алексею Михайловичу, ректору академии. Осип Б.В. доработал проект, и новое строительство началось в 1821 году. Театр опять вернулся на Петровку. Грандиозность постройки потрясла москвичей. Открытие театра состоялось 18 января 1825 года под бурные овации в адрес гения архитектуры Баве. Звучало торжество муз Алябьева и Верстовского. В этот день родились. В 1835 году родился Цезарь Антонович Кюи. Военный инженер, генерал-майор, заслуженный профессор фортификации, военный преподаватель императора Николая II. Созданные им укрепления сыграли неоценимую роль в обороне Севастополя во время Великой Отечественной войны. В то же время Цезарь Кюи один из основоположников национального движения в русской музыке, один из пяти прославленных композиторов «Могучей кучки», ученик и друг композитора Балакирева. Его музыка – сочетание славянской задушевности и французского изящества. В этот день, в 1894 году, умер Феофан Затворник, русский богослов и проповедник, епископ. В 1841 году в Киеве принял постриг с именем Феофан. В том же году был рукоположен в иеродиакона и иеромонаха. После рукоположения служил инспектором в духовных учебных заведениях, был ректором Санкт-Петербургской духовной академии. В 1850-х годах Феофан неоднократно посещал Палестину в составе русской духовной миссии, а также Константинополь в должности настоятеля посольской церкви. Во время этих поездок происходит его углубленное изучение аскетической письменности православного Востока. 1 июня 1859 года в Троицком соборе Александра Невской лавры была совершена хиротония и наречение святителя Феофана в епископы Тамбовской епархии. Затем последовало перемещение на древнюю, более обширную Владимирскую кафедру. В 1866 году епископ Феофан неожиданно подал Священный Синод прошение об увольнении его на покой с правом пребывания в Вышинской пустыне Тамбовской епархии, которое было вскоре удовлетворено. В 1872 году святитель Феофан ушел в затвор. Кроме трудов, он вел огромную переписку с людьми. Ежедневно почта приносила от 20 до 40 писем. При этом епископ Феофан обязательно отвечал на каждый из них. Феофан Затворник Вышинский скончался 18 января 1894 года в Вышинской пустыне Рязанской губернии. На поместном соборе Русской Православной Церкви в 1988 году, посвященном тысячелетию крещения Руси, Феофан Затворник был причислен к лику святых. По правилам Русской Православной Церкви его память числится по новому стилю 23 января рождения, 19 января представления и 29 июня перенесения мощей. Таким был день 18 января в истории. У микрофона была Анастасия Виноградова.